Великан Балуон обвел всех грустным взглядом. «Только благодаря моим стараниям, — напомнил Балуону старший писарь, — вы остались в денщиках у господина обер-лейтенанта. Вас хотели перевести в санитары, и вам пришлось бы выносить раненых с поля сражения. Под Дуклой наши 3 раза подряд посылали санитаров за прапорщиком, который был ранен в живот перед проволочными заграждениями, и они все остались там. Всем пули угодили в голову. Только 4-й паре санитаров удалось вынести его с линии огня. Но еще по дороге в перевязочный пункт прапорщик приказал долго жить».
Балон не сдержался и всхлипнул.
«Постыдился бы, с презрением, — сказал Швейк, — а еще солдат».
«Да, если я не гожусь для войны, — захныкал Балуон, — обжора я, ненасытный я, это правда. А ведь все потому, что оторвали меня от привычной жизни. Это у нас в роду. Покойник-отец в противенском трактире бился об заклад, что за один присест съест 50 сарделек да 2 каравая хлеба. И выиграл. А я раз поспорил, что съем 4 гусей и 2 миски кнедликов с капустой, и съел. Бывало, после обеда захочется закусить, схожу в чуланчик, отрежу себе кусок мяса, пошлю за жбаном пива и умну 2 килограмма копченого мяса. Служил у нас батрак Вомила, старый человек. Так он мне всегда внушал, чтобы я этим не гордился и не приучался обжираться. Он, мол, помнит, как дед рассказывал про одного обжору. Во время какой-то войны 8 лет подряд не родился хлеб. Пекли тогда что-то из соломы и из льняного жмыха, а когда в молоко могли накрошить немного творогу, ведь хлеба-то не было, это считалось большим праздником. Обжора мужик через неделю помер, потому что его желудок к голоду был непривычный.
Балуон обратил печальный взор к небу.
«Но я верю, что Господь Бог хоть и наказует людей за грехи, но все же совсем их своей милостью не оставляет».
«Господь Бог сотворил обжор, он о них и позаботится», — заметил Швейк. «Один раз тебя уже связывали, а теперь ты вполне заслужил передовые позиции. Когда я был денщиком господина обер-лейтенанта, он во всем на меня полагался. Ему и в голову не приходило, что я могу что-нибудь у него сожрать. Когда выдавали сверхпайка, он мне обычно говорил: «Возьмите это себе, Швейк». Или же: «Чего там, мне много не нужно. Оставьте мне часть, а с остальным поступайте, как знаете». А когда мы жили в Праге, он меня посылал в ресторан за обедом. Порции там были очень маленькие. Так я, чтобы он ничего плохого не вообразил, покупал ему на свои последние деньги еще одну порцию, только бы он наелся досыта. Но как-то он об этом дознался. Я приносил из ресторана меню, а он себе выбирал. Однажды он выбрал фаршированного голубя. Когда мне дали половину голубя, я решил, что господин обер-лейтенант может подумать, будто другая половина съедена мной. Купил я еще одну половину и принес домой такую царскую порцию, что господин обер-лейтенант Шеба, который в тот день искал, где бы ему пообедать, и зашел в гости к моему лейтенанту как раз в обеденное время, тоже наелся. А когда наелся, то заявил: «Только не рассказывай мне, что это одна порция. Нигде в мире ты не получишь по меню целого фаршированного голубя. Если сегодня мне удастся стрельнуть деньги, то я пошлю за обедом в этот твой ресторан. Сознайся, это 2 порции». Господин обер-лейтенант попросил меня подтвердить, что деньги были отпущены на 1 порцию. Ведь не знал же он, что в этот день у него будут гости. Я подтвердил. «Вот видишь, — сказал мой обер-лейтенант, — но это еще пустяки. Недавно Швейк принес на обед 2 гусиные ножки. Представляешь себе? Лапша, говядина с анчоусовой подливой, 2 гусиные ножки, кнедликов и капусты прямо до потолка и, наконец, блинчики».
«Та-та-та-та, черт подери!» — облизывался Балуон.
Швейк продолжал: Это явилось камнем преткновения. Господин обер-лейтенант Шеба на следующий же день послал своего долговязого денщика в наш ресторан. Тот принес ему на закуску маленькую кучку куриного пилафа. Ну, словно шестинедельный ребеночек накакал в пеленочку. Так, ложечки две. Тут господин обер-лейтенант Шеба набросился на него. Ты, мол, половину сожрал, а тот, знай, твердит, что не виновен. Господин обер-лейтенант Шеба съездил ему по морде и поставил в пример меня. Он, мол, вон какие порции носит господину обер-лейтенанту Лукашу. На другой день этот невинно избитый солдат снова пошел за обедом, расспросил обо мне в ресторане и рассказал все своему господину, а тот, в свою очередь, моему обер-лейтенанту. Сижу я вечером с газетой и читаю сводки вражеских штабов с поля сражения. Вдруг входит мой обер-лейтенант, бледный весь, и сразу ко мне. Это чтобы я сказал, сколько двойных порций я купил в ресторане за свой счет. Ему, мол, все известно, и никакое запирательство мне не поможет. Он, мол, давно знает, что я идиот, но что я, к тому же, еще и сумасшедший, это ему будто бы в голову не приходило. Я Адеева вот так опозорил, что теперь у него единственное желание застрелить сначала меня, а потом себя. «Господин обер-лейтенант, — объясняю я, — когда вы меня принимали в денщики, то в первый же день заявили, что все денщики — злодеи и подлецы. А так как в этом ресторане действительно давали очень маленькие порции, то вы и взаправду могли подумать, что я такой же подлец, как и все, и сжирал у вас».
«Господи милостивый! — зашептал Балуон, нагнулся за чемоданчиком поручика Лукаша и скрылся с ним в глубине вагона.
Потом поручик Лукаш, продолжал Швейк, стал рыться во всех карманах, а когда это ни к чему не привело, он вынул из жилетки серебряные часы и отдал их мне. Так растрогался. Швейк говорит, когда я получу жалование, составьте счет, сколько я вам должен. А часы эти мой подарок. И в другой раз не будьте идиотом. Как-то раз нам пришлось очень туго. И я отнес часы в ломбард.
«Что вы там делаете, Балуон?» Вдруг воскликнул старший писарь Ваник. Бедняга Балуон поперхнулся от неожиданности. Он уже успел открыть чемоданчик поручика Лукаша и запихивал в рот его последнюю булочку.